Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Белорусская оппозиция предлагает власти диалог, но диалог на политических условиях. Насколько своевременно это предложение, насколько вообще может президент Александр Лукашенко адекватно отреагировать на такого рода предложение, и насколько белорусское общество может понять тех оппозиционеров, кто готов к диалогу с властью. Об этом сегодня мы поговорим в нашем эфире с представителями компании гражданской компании «Говори правду». Сейчас уже с нами на связи с Минска Александр Федута, политолог, публицист, бывший руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева. Надеюсь, что вот сейчас и Владимир сам, Владимир Некляев, к нам присоединится уже. И мы зададим, собственно, им вот все эти вопросы, но перед этим, поздоровавшись с нашими гостями из Минска, я хочу, ну, вообще выразить удовлетворение, что, по крайней мере, мы можем разговаривать в этом эфире с ними, потому что было несколько месяцев, когда все мы беспокоились за их самочувствие, за то, что происходит с ними в заключении, и в Москве, и в Киеве, общественные деятели, журналисты, писатели обращались к белорусским властям, лично к президенту Александру Лукашенко с требованием освободить и Владимира Некляева, и Александра Федуту, и их других товарищей по заключению. Не знаю, насколько наши призывы, призывы вообще международной общественности повлияли, но это, тем не менее, не уменьшает наше, так сказать, удовлетворение того, что мы можем беседовать сейчас с вами. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хотел бы узнать, как вообще, как ваше самоощущение после того, что произошло?
Ну, во-первых, выяснилось, что действительно мы дороги большому числу людей не только в Беларуси, и хотелось бы поблагодарить всех тех, кто все это время переживал за нас и подписывался под различного рода открытыми письмами за то, чтобы нам предоставили свободу. И среди этих людей очень многие это слушатели «Радио Свобода». Спасибо вам всем. Вот. Ну и второе, на самом деле вы совершенно напрасно скромничаете, Виталий, говорят, что вы не знаете, повлияли или не повлияли эти письма на то, чтобы и я, и Владимир Некляев оказались на свободе, и некоторые другие белорусские декабристы оказались на свободе. Не все, к сожалению, но все-таки. На самом деле повлияли, потому что когда я, например, находился в СИЗО КГБ Беларуси, делалось все для того, чтобы я не только не знал, что происходит на свободе, но не получал никаких писем, но меня просто уверяли, что никаких писем нет, никто, кроме родственников, обо мне не думает, а нас уже забыли. И когда мы вышли на относительную свободу, я получил подписку о невыезде и залез в интернет и увидел все то, что происходило в это время, я подумал, что тот лозунг, под которым повстанцы 63-64 годов сражались с царским режимом, царскими властями за нашу и вашу свободу, он на самом деле не потерял своей актуальности и своей значимости. Спасибо вам всем за поддержку.
Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Рад вас слышать.
И я вас,
После столь, давно, сказать, не виделись, долгого, кстати. Давно не виделись, но хотя бы теперь можем.
Что-то нас не пускают в дружественную Москву.
Ну, знаете, я думаю, что это еще, так сказать, не последний ваш будет визит в дружественную Москву.
Но я не имею в виду вас, я не имею в виду как раз Москву, а тут из дому не выпускают.
Да, я понимаю, да, что да. Из дому не выпускают. Но, как вы знаете, это темницы рухнут и свобода нас встретит радостного входа. Другой житель Москвы писал. Но если серьезно, вот вы сейчас не жалеете, что вы вообще ввязались в президентскую кампанию? Вы все-таки литератор, да, вы не политический деятель профессиональный. Вы и начинали заниматься, собственно, общественной деятельностью. Ведь компания «Говори правду» — это же общественная инициатива. И вот результат, да, что вы сидите под домашним арестом находитесь, под испытательным сроком, да? Это ведь все такое, я уже не говорю об этом тюремном заключении, при всем этом кошмаре, который мы видели и по телевидению. Российское телевидение, как вы знаете, то тоже освещало все это достаточно подробно и в интернете. Но это ужасно. Человек такое переживает именно тогда, когда он профессиональный политик, революционер, но не поэт. Я вот не знаю, это такое эмоциональное замечание.
Да. Вы знаете, у меня было время задаться этим вопросом и поискать ответы на него. Это время как раз в тюрьме между допросами. И я пришел к выводу, что я не должен об этом сожалеть, по той простой причине, что создание компании «Говори правду» и участие ее в том политическом процессе, который назывался президентскими выборами, в той кампании президентской, собственно говоря, сыграли основную роль. Это привело к изменению состояния общества белорусского. Общество до 19-го декабря 2010 года – это одно состояние. Общество после 19 декабря 2010 года – это иное состояние. И как раз это иное состояние ведет сейчас к тем акциям протестным и, скажем, вот к инициативе революции через социальные сети и к выходу молодежи на улицы и площади и так далее, и так далее. Без кампании «Говори правду», без участия этой кампании, без той раскачки, которую мы смогли сделать за время участия в президентской кампании, я думаю, что этого бы не было.
Вот хотелось бы все-таки понять, насколько сейчас белорусская оппозиция в целом может повлиять на те процессы, которые в стране разворачиваются. И не станут
решающим образом.
Решающим образом,
считаете, да? Россия, как и была основным политическим игроком на белорусском политическом поле, так и остается. Я не знаю, кстати, кто конкретно приложил руку к нашему освобождению, но по моей информации, именно в сочетании давления Запада и Востока, то есть Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и России, нас освободили, скажем, меня, Федуту, там еще нескольких кандидатов в президенты, именно из-за того, что это позиция освобождения политзаключенных была выработана совместно российским политическим руководством и руководством Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. И мне кажется, это очень симптоматично, потому что таким договоренностям, я знаю из опыта моих разговоров, и на Востоке, и на Западе очень трудно прийти, поскольку они такие, ну, обостренные, здесь очень много противоречий, прежде всего в понимании прав человека. Вот тот факт, что по этому поводу договорились, а что договорились, следует и сегодняшнее выступление Лукашенко, не выступление, вернее, пресс-конференции его нашим национальным СМИ, где он сказал, что мы не будем их там держать в тюрьме, где сидят приличные люди, мы их выпустим. Это говорит о том, что давление в этом направлении продолжается, и главное требование, с которым выступает не только белорусская оппозиция и не только западная демократия, но и российская сторона, будет выполнено. Мне кажется, у него другого просто нет выхода, и невозможность иного выхода как раз продиктована прежде всего отношением России к этому вопросу.
Напомню, что сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» выступает представитель гражданской компании «Говори правду», поэт, бывший кандидат на пост президента Беларуси Владимир Никляев и политолог и публицист, бывший руководитель избирательного штаба Владимира Никляева Александр Федута, ведет эту программу Виталий Портников. Александр, ну вот, а белорусская оппозиция, она, по сути, после президентских выборов разгромлена. И вместе с тем вот начаты такие социальные процессы в стране. Да, люди выходят на улицы. Я вообще допускаю, что это другие люди, чем те, которые выходили после президентских выборов. Насколько белорусские оппозиционеры вообще, в принципе, могут повлиять на происходящий процесс? Вот сами белорусские политики.
Знаете, дело в том, что белорусские политики уже повлияли на происходящее в стране. Действительно, как сказал Владимир Никляев, если бы не было выборов 19 декабря 2010 года, не было бы того, что происходит сейчас. То есть в кризис власть бы вступила, не имея никакого прецедента о том, что она чего-то боится, что что-то может ее поколебать. Люди увидели, что власть боится. Она сама продемонстрировала этот страх той неадекватной реакции, которая была. И тот факт, что политиков, фактически оппозиционную элиту, арестовывали, держали в тюрьмах, судили, а часть выпустили, подвесив, что называется, через условные приговоры. Часть продолжает значительно сидеть в тюрьмах и колониях. А тем не менее, люди помнят о них. И то, что происходит сейчас, это акция, еще и акция солидарности. Люди, понимаете, вот проходят ведь на самом деле два вида акций. Одни акции, акции экономические, когда люди защищают свое собственное благополучие, а сиюминутное. А вторые акции, это акции именно солидарности и акции демонстрации отсутствия страха. И вот вторые акции, это действительно акции, на которые повлияла белорусская оппозиция.
Владимир, вот хотелось бы вас спросить, когда вы говорите о переговорах с Александром Лукашенко, вот какого рода ткань такого рода переговорного процесса вообще имеете в виду? Насколько вы рассчитываете на то, что Лукашенко действительно откликнется на такого рода предложение?
Я надеюсь, Виталий, что вы не понимаете наше предложение о диалоге, о переговорах, как понимает у меня тот сегодняшний мой собеседник, который спросил, ты когда пойдешь к Лукашенко вообще говорить о делах? Мы сформулировали диалог как процесс. Прежде всего, имея в виду диалог внутри оппозиции, нам необходимо совершенно сделать так, чтобы оппозиция стала тем субъектом, через который и посредством которого, да, Лукашенко, не имея возможности разговаривать напрямую сегодня с демократическим мировым сообществом, мог все-таки что-то сказать. Мы исходим из того, что мы находимся как вокруг озера, да, потому что вот она страна, у нас не два берега. И те молодые ребята, которые вышли на площадь, скажем, вот в среду, с которыми я был, и те, которые пришли, чтобы их разгонять, мы все равно все стоим на одном берегу. Это, ну, вот народ, это вот такая нация. И так или иначе, нам вместе решать эту проблему кризиса и, в общем-то, обустраивать наш этот дом. Другое дело, что мы не собираемся с властью говорить о том, что вот вы сделаете нам такие-то уступки, мы пойдем к вам на такие уступки. Нет, мы формулируем нашу позицию в этом диалоге, да? И она непоколебима в первом пункте. Свобода всем политзаключенным. Только исходя из выполнения этого требования, возможны все другие разговоры в формате этого диалога. Мы предлагаем им конкретную программу действий, да, которая начинается с реформ экономических и политических. Мы предлагаем им меморандум о безусловном исполнении нашего договора, о начале этих реформ и так далее. Если мы это будем делать вместе, это будет одна ситуация в Беларуси. Не такая конфликтная и с меньшими потерями для всех сторон. Если мы этого не будем делать, то все равно это случится. Кризис серьезный, это системный кризис. Это не финансовый просто кризис. Да? Можно решить монетарную проблему, закрыть вот эту дырку финансовую, что Лукашенко пытается сделать, предлагает некие предприятия. Но власть доказала, что самостоятельно решить проблему системного кризиса она не в состоянии. И мы готовы вот по этой причине, чтобы Беларусь не была ввергнута в хаос, не рухнула в пропасть, мы готовы пойти на диалог с властью, чтобы этого избежать.
Александр, а вот как вы, в принципе, воспринимаете сейчас состояние самого Александра Лукашенко? Вы же все-таки работали с ним на первом этапе его политической карьеры. Представляете себе, как он может реагировать на вызовы, да? Как он вообще должен сейчас себя чувствовать? Как человек, который все-таки выиграет? Или как человек, который проигрывает вот все свои предыдущие расчеты?
Вы знаете, когда-то я говорил, что Лукашенко самое страшное наказание за, собственно говоря, то, что он построил вот эту авторитарную систему, эту последнюю диктатуру в Европе. Ему предстоит стать свидетелем того, как все рухнет. Вот сейчас все рухнуло. Он это еще не понял. Он это только ощущает. ощущает. У него есть такая фраза, он говорит, я это нутром чую. Вот он нутром чует, что все падает. Он пытается использовать последние имеющиеся у него рычаги. Он пытается запугивать людей. Он пытается представить себя безальтернативным. Он пытается уговорить свой вечный электорат пенсионеров о том, что ничего не происходит. Но на самом деле люди видят, что то благополучие, которое он им обещал накануне последних президентских выборов, оно отсутствует. Они понимают, что он их обманул, что он как фокусник напечатал фальшивые деньги, деньги не обеспеченные ничем, и попытался купить их расположение. И это вызывает дикое раздражение. Мне довелось сегодня проехаться по Минску и в такси, и в метро. И, вы знаете, и таксист, который меня вез, и пассажиры в метро говорили об одном и том же. О том, что вот он сегодня опять будет болтать. Не говорить, не обращаться к народу. Они не хотят его слышать. И вот это самое для него страшное. Потому что до сих пор его как-то пытались слышать, слушать. Смеялись, но все-таки думали, а он вывернется. Сейчас даже на это никто не надеется. И я думаю, что мы присутствуем при закате режима личной власти Александра Лукашенко. Даже если он некоторое время еще удержится на президентском посту, его падение просто неизбежно. Чем раньше он это поймет, и чем добровольней и быстрее будет его уход, тем, в общем-то, легче будет потом ему самому. К сожалению, вот этого он не понимает. Страх – это сейчас главный двигатель. Он боится того, что здание рухнет, и он погибнет под обломками.
Владимир, а вы как оцениваете само белорусское общество? Вот оно без Лукашенко может прожить? У него есть какой-то, если угодно, не опыт, но перспектива появления другой власти, не столь авторитарной, не столь единоличной, а, возможно, более хаотичной. Ну, вы помните, да, когда ведь произошел 2004 год в Киеве, ведь многие люди здесь просто испугались того, что власть не сильная, что она, в общем, выслушивает критику прессы, критику оппозиции, и это у многих не вызвало никакого энтузиазма, даже сторонников новой власти, понимаете? Люди на постсоветском пространстве привыкли к твердой руке, да.
Да, я вас понял. Если мы обратимся к белорусской истории, которую, к сожалению, в Москве, да и вообще в России плохо знают, или совсем не знают, то из нее следует вот что. Это общество, этот народ, эта нация выживали, да, вопреки тем, кто ими руководил. Понимаете? Потому что те, кто ими руководил, пытались бросить этот народ на всякие авантюры. То сражаться с Россией, то сражаться с французами, то сражаться с поляками, то сражаться с немцами. И когда на это хватало сил, да, белорусы подключались к этой борьбе и отстаивали свой клочок земли, чтобы потом дальше на нем жить. Но в большинстве случаев они уходили от этих правителей, от этой силы, которая грозилась их уничтожить, прятались в лесах, в болотах, пережидали, пока это все пройдет, кончится, вылезали из шабашей, землянок, из ям, где они буртовали, есть такое слово, бульбу, то есть хранили картошку, и начинали жить с чистого листа. Поэтому говорить о том, что без Лукашенко эти люди, которые веками выживали на лебеде, на корке хлеба, не смогут прожить, смогут. Им просто-напросто. Это работящие люди. Здесь Лукашенко прав. Ему достался толерантный работящий народ. Это работящие люди. Их не надо грабить просто. Не надо над ними издеваться. Не надо присваивать им какие-то несуществующие качества. Там, белорусы – это русские со знаком качества. Что это за нация такая? Он даже не понимает, как это оскорбительно и для русских, и для белорусов. У него вообще нет ощущения, вот корневого ощущения белорусской земли, нет корневого ощущения истории. Он на это все плюет, на язык, на культуру. Да какая тут культура? Он не понимает этого народа. И народ этот вдруг посмотрел на него и изумился. Да что ж это такое? А кто он такой? И народ перестал его понимать. Он воспринимал его, да, некоторое время, довольно долгое время, как, ну вот, данность такую, вот, чудо, которое возникло вдруг из могилевских каких-то болот и лесов. Но теперь он сказал, Александр Владимирович Федута правильно, он тратил две основные вещи. В одночасье дубинками на этой площади, отмолотив людей ни в чем не виноватых, а прежде всего молодежь, он утратил любовь народа, который не любит, когда бьют невиноватых, а тем более молодых людей, которые только начинают свою жизнь. Это, мягко говоря, не любит. И он полностью утратил авторитет как руководитель, который не смог решить проблему никаким другим способом, кроме дубинок. Все, это рухнуло. Это уже не восстановить. А значит, это значит потеря власти.
Ну, Александр, смотрите, что потеря власти, это вот, может быть, понятно наблюдателям, Александр Ильич Лукашенко должен это понять, но люди-то рядом с Лукашенко, они же понимают, что без Лукашенко они тоже могут не прожить. Тут вечная советская история начинается, которую мы уже переживали,
понятно. Да. Понятно, что многие не переживут политический режим Лукашенко. Но речь-то идет о том, что они его спокойно переживают физически. И вопрос о их личной ответственности за то, что происходило, это вопрос сейчас лежащий в плоскости. А будет ли громоотвод? Потому что все уже поняли после 19 декабря, что Лукашенко политически не речен. И поддерживать можно тогда, когда человек восходит, политик восходит. А какой смысл поддерживать на закате? На закате нужно убегать. И мы присутствуем сейчас, ну, в общем-то, при достаточно серьезном изменении настроения государственного аппарата. Если силовики как-то консолидированы, то государственный управленческий аппарат думает о совершенно других вещах. Он думает о приватизации, о том, насколько неадекватно, в общем-то, Лукашенко руководит сейчас экономикой. И все это понимают, все это видят. И я думаю, что Лукашенко совершает колоссальную ошибку, когда он сейчас отказывается ведение реформы. Сегодня, общаясь с журналистами, он просто заявил, что никаких изменений в экономической модели Беларуси не будет.
Мы продолжим наш разговор с Владимиром Никляевым и Александром Федутом. С Александром Федутой сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. С родственниками заблокированных на Кузбасской шахте горняков работают медики и социальные работники. В четверг в шахте Киселевская, где находились более 130 человек, произошел обвал глины. Все шахтеры, кроме четырех, смогли выйти на поверхность. Гражданский форум «Антиселигер» открылся в подмосковном Химкинском лесу. Как сообщило Радио Свобода его участники, полиция беспрепятственно пропустила их к месту проведения форума и даже обеспечивает их безопасность. «Антиселигер» проводится в противовес форуму «Селигер», на который ежегодно собирается прокремлевская молодежь. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов, доставлен в колонию номер 7 города Сегежа в Карелии, сообщил Интерфаксу источник в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела против сотрудников Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России. Их имена не называются. Сообщается, что решение принято по итогам проверок по материалам о превышении полномочий при заключении контрактов на закупку медицинского оборудования. Президент России Дмитрий Медведев предлагает создать столичный федеральный округ. Выступая сегодня на Петербургском экономическом форуме, Медведев предложил расширить административные границы Москвы и вывести их за пределы некоторые органы государственной власти. Сирийские войска при поддержке бронетехники вошли сегодня в два города на севере страны, где проходили антиправительственные выступления. Государственное телевидение передало кадры с военными на улице города Маарат-аль-Нуман в провинции Идлиб, а также в соседнем с ним Хан-Шейхуне. Информации о столкновении с активистами оппозиции и пострадавших не сообщается.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня представители гражданской компании «Говори правду», белорусский поэт, бывший кандидат на пост президента страны Владимир Никляев и политологи, публицист, бывший руководитель избирательного штаба Владимира Никляева Александр Федута. Мы обсуждаем то, что может сделать сегодня белорусская оппозиция в новых условиях социально-экономического краха белорусского режима. И вот мой следующий вопрос Владимиру Никляеву. Он о единстве белорусской оппозиции. Потому что, как бы там ни было, мы видели такое количество, Владимир, оппозиционных кандидатов на пост президента, которые вызывали серьезные сомнения о том, насколько, в принципе, люди вне нынешней номенклатуры способны адекватно оценить события. И, кроме того, эти оппозиционные кандидаты, они нередко критиковали не власть, а друг друга, что тоже поразительно, понимаете? И вот возникает вопрос, что сейчас? Как эти, насколько эти люди могут быть адекватны сейчас новым вызовам?
Ну, то количество кандидатов в президенты, которое образовалось на последних выборах президентской Беларуси, как раз возникло не из старания оппозиции, это была не ее идея, это, в общем-то, ответный ход власти был. Вот 10 вместе с Лукашенком взять или зарегистрировать. Мы то как раз работали в обратном направлении. Мы пытались, я уж открою секрет, объединить оппозицию просто насильно, можно сказать, своими ресурсами. Потому что мы так выстроили ситуацию, что ко времени начала президентской кампании, ну еще до агитационной кампании, ресурсы были только у нас. И другие представители оппозиции просто не имели возможности провести полноценную избирательную кампанию из-за отсутствия структуры и отсутствия ресурсов. И власть это поняла. Когда я был вместе с Александром Ивановичем в КГБ белорусском, нам даже сказали, кто придумал этот проект, и сослались на одного беглого как раз российского олигарха, который будто бы эту идею как раз подбросил избирательному штабу Лукашенко. Вот откуда вышел весь этот разброд накануне президентских выборов. Что касается
сегодня... Вы Бориса Березовского имеете в виду, да, я так понимаю, да?
А?
Вы Бориса Березовского имеете в виду под беглым олигархом?
Ну, они имели в виду Бориса Березовского, я так думаю. Вот. Ну, он, как известно, довольно длительное время проживал на территории суверенной Беларуси. Вот. А что касается теперешнего состояния оппозиции, то я ожидал, конечно, лучшего. Находясь в заключении, я думал, что здесь осознали те ошибки, которые мы допустили вместе. Я не снимаю с себя вины за то, что произошло. Я недостаточно настойчиво пытался, проводить эти объединительные всякие мероприятия. Но мы пытаемся сегодня это сделать. Причем я считаю, что это делать нужно не на уровне выдвижения некого единого лидера оппозиционного, потому что это невозможно. Все генералы, пусть, ради бога, будут все генералами. Нам нужно выработать четкую платформу и поставить на эту платформу единую стратегию. А уж кто будет как лично участвовать в этой стратегии, это кто как сможет. У кого в самом деле есть для этого ресурсы, возможности, структуры, у кого есть силы для того, чтобы противостоять хоть чем-то этой власти. И первые шаги мы делаем. У нас уже были, у меня лично, разговоры с некими представителями оппозиции, мы встречаемся и в воскресенье, и в ближайшее время мы проводим такую общую встречу, где предполагаем подписать такой общий меморандум как раз об общей стратегии. Не разбираясь в том, кто из нас здесь главный. Мне-то и не нужно быть главным, понимаете? Я им всем пытался доказать, что я вообще-то человек, сфера интересов которого лежит в иной плоскости. Я всю жизнь свою занимаюсь литературой. Там моя конкуренция, там мне хочется иметь успех, там мне написать что-то такое, кто никто не написал. А здесь я участвую больше-то по необходимости. И если такая необходимость в моем присутствии в оппозиции отпадет, я с удовольствием вернусь на свое литературное поле.
Скажите, Александр, насколько, в принципе, белорусское государство сейчас заинтересована в появлении каких-либо вообще новых сил, да? Я имею в виду не только оппозиционеров, но вообще другого поколения, вот те же там молодых каких-то людей, которые могли бы попасть в номенклатуру, людей, которые могли бы предложить реформаторские какие-то планы. Вот Ярослав Романчук, да, он постоянно пытается что-то предложить власти, какой-то план проведения реформ. Ну и вот и что?
Ярослав Романчук уговаривает власть взять его план. Мы исходим из того, что власть не нужно уговаривать. Власть нужно ставить в такие условия, когда она будет вынуждена сама предложить диалог. Сейчас условия складываются именно так. Мы обращаем внимание власти на то, что есть задачи, которые без участия оппозиции она не слышит. Это главная задача. Это задача экономическая. Задача изменения экономической ситуации. Потому что без реформ невозможно получить деньги для того, чтобы поддержать белорусскую экономику. А проводить реформы власть не знает как. Лукашенко сегодня опять-таки заявил, дайте мне триллион, я знаю, что с ним делать. Никто ему не даст триллион, потому что все знают, что он, куда он их пустит. Он пустит на финансирование очередных дубинок, которыми будут бить людей, и на строительство дворцов и закапывание в землю. Все, больше ничего не будет. А создавать новые рабочие места Лукашенко не умеет. Все эти годы шло только сокращение. И впереди, если прочитать правительственную программу, впереди тоже ждет массовое сокращение. Причем сокращение фактически даже без пособий. Людей могут выпустить на улицу. Оппозиция предлагает, кадры, которые знают, как это делать, по призыву объединенной оппозиции, очень много людей, получивших хорошее западное образование, например, до 40 лет, они готовы вернуться в страну, готовы работать, потому что это их страна. И там они всю жизнь будут наемными служащими, а здесь у них есть шанс стать хозяевами своей страны. Во-вторых, белорусская оппозиция готова содействовать привлечению прямых инвестиций. Я понимаю, что это звучит смешно, потому что если у вас есть возможность получить большие деньги, почему вы не возьмете их для себя? Но дело в том, что без участия оппозиции сейчас Лукашенко не получит, потому что все понимают, что режим падает, и нужны гарантии не действующего президента, а тех политических сил, которые останутся после его падения на политическом поле Беларуси. И это должны понять все. Это должен понять западный капитал, это должен понять российский капитал. И, судя по всему, они понимают, что в том случае, если оппозиция не будет, легитимизировать на будущее решение действующей сегодня власти, значит, все инвестиции, которые будут, просто рискуют пропасть. А об этом сказано в заявлении гражданской кампании «Говори правду». И если власть действительно хочет получить деньги под экономические реформы, она вынуждена будет с этим считаться.
Вот Россия для Беларуси в этой ситуации, Владимир, это все-таки шанс или опасность? Или, может, это и другое? Да, вот.
И шанс, и опасность. Россия всегда была опасным партнером для сопредельных с ней государств. Это касается не только Беларуси, скажем, то же самое можно сказать и в отношении Финляндии. Но, видите, финский вопрос разрешился таким образом, что Финляндия является независимой экономически процветающей страной, и у России абсолютно не болит голова по поводу того, что и сделать с этой самой Финляндией. Я думаю, что мы в ближайшем историческом будущем придем именно к такому же результату и в отношениях с Белоруссией. Более того, а шанс – это опасность. Да, опасность того, что Россия все-таки имеет, да, и в своем политическом руководстве, и вообще в менталитете представления о Беларуси как о части России, как и о народе белорусском, и о культуре его, и языке, как о русском, но только немножко испорченном, да, вот там они с акцентом каким-то непонятным говорят.
Со знаком качества.
Не представляю вообще-то настоящее положение вещей. В этом есть опасность. И есть опасность в том, что вот имея возможность сейчас скупить некие активы белорусские, тоже они представляют это дело так, что тем самым они подомнут под Россию эту территорию навсегда. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что от этого, если здраво подумать о будущем, головных болей у российского руководства не убавится, а наоборот прибавится. Совсем иное дело, вот шанс. И шанс этот обоюдный, как для России, так и для Белоруссии. Когда говорят сейчас о том, что Россия озабочена тем, чтобы вот соорудить некий противовес, да, евроазиатский противовес Евросоюзу, то я всегда вспоминаю отца, который в противовес дому соседскому, который был похож на дворец, решил построить наш дом. И вот мы пришли на ту землю, которую нам выделили под этот дом. И он мне рассказывал, да, вот здесь еще выше будет стоять, еще больше вот эта башня будет. Ну, будем жить с тобой, как цари. Но это было в сказках, в фантазиях. Когда пришло время Х, реальность, когда мы стали строить, мы смогли построить только то, на что имели ресурсы. У нас было определенное количество бревен, определенное количество досок, определенное количество цемента и только, то есть определенное количество средств. И определенное представление о том, что мы можем построить. Так вот, сегодня надо четко понимать, что средства России для того, чтобы построить этот сказочный дворец, противовес дворцу там, Евросоюза, крайне ограничены. Напрямую можно говорить об огромном отставании технологическом России. Прежде всего, в новых технологиях и без того, чтобы заключать договора, реальные договора, договора на перспективу с Евросоюзом, чтобы вместе с Евросоюзом двигаться, собственно говоря, к тому, чтобы сохранить европейскую цивилизацию, европейскую культуру, которой время бросает, в общем-то, очень серьезные выходы. У нас другого пути, кроме объединительного процесса на всей этой территории, к тому, о чем говорил еще Де Голль сразу после войны, об единой Европе, а так до Урала, у нас другого, по-моему, пути нет, и нет другой перспективы. И я только так рассматриваю наше будущее. Но это не означает, как в Евросоюзе, объединение, не означает поглощение, да, одной культуры другой культурой, одной независимости другой независимости, одной экономики другой экономикой и так далее. Вот я так вижу наше будущее.
Скажите, Александр, а вот то, насколько большой интерес сейчас к белорусской экономике проявляют российские олигархи, да, и вот сейчас же называют первые фамилии людей, которые готовы покупать белорусскую собственность. И это очень авторитетные в России люди, вы знаете. Не изменит ли это самого, так сказать, самого подхода к белорусской политике? Потому что ведь олигархическая политика, мы тут вспоминали о некоем беглом олигархе, которого сотрудники белорусского КГБ считали Борисом Березовским, да, это тоже ведь во многом изменило правила игры в Минске, само его присутствие в Беларуси, да. А если появится еще несколько таких человек, да еще и с поддержкой российской власти, где будут белорусские политики, белорусское общество?
Собственно говоря, я все время говорю о том, что если в Беларуси появятся альтернативные финансовые потоки и альтернативные финансовые интересы, то это с точки зрения демократии это будет хорошо. Потому что тогда есть шанс получить систему реальной многопартийности, систему сдержек и противовесов и так далее. Другой вопрос, на каких условиях эти финансовые потоки пройдут в Беларуси. Да, сейчас проявляется большой интерес. Но это интерес, который можно обозначить как интерес главного кредитора, который сейчас считает, что как главный кредитор он имеет право прийти и скупить все имеющееся за бесценок. В принципе, определенная логика в этом есть. Но поскольку все понимают, что это опасность, безальтернативная продажа, то, во-первых, этому сопротивляет белорусская власть. Во-вторых, мысли об этом, о безальтернативных инвестициях и безальтернативных покупке фамильного серебра, так называют белорусские промышленные гиганты, наши экономисты, значит, вот безальтернативная продажа всего этого, ну, это фактически гибель белорусского суверенитета. Естественно, это никто не хочет идти. Но самое главное, опасность этого же принять, судя по всему, и потенциальные покупатели. Не случайно, параллельно все время говорится о необходимости и каких-то политических изменений, каких-то демократических реформ. И впервые за многие годы министр иностранных дел России господин Лавров вдруг заговорил о необходимости соблюдения прав человека. И я понимаю, почему он заговорил. Потому что в скором времени в России может статься, придется говорить очень громко о соблюдении прав собственника на территории Беларуси. А это вопросы достаточно взаимосвязанные. Ну и последнее, с моей точки зрения, у российских олигархов есть печальный опыт господина Ходорковского, когда ты взял то, что тебе дают. А дальше выясняется, что взял ты это не вполне прозрачно, не вполне законно, непонятно на каких условиях, и давала тебе это одна власть, а забирает другая. И каковы бы мотивы у новой власти не были, больно все равно тебе, а не ей. Поэтому я думаю, что опыт Балтики, которая пришла с инвестициями и не смогла их унести назад, и, собственно, российский опыт должен объяснить российским покупателям фамильного белорусского серебра одну простую вещь. Заработать большие деньги можно на диктатуре, но чтобы сохранить их, нужна все-таки демократия.
Ну, вот демократия, да, Владимир. Тут ведь, опять-таки, вот когда вы говорите, что это вот ни туда, ни сюда, что с одной стороны единая Европа до Владивостока, и это понятно, да? С другой стороны, необходимость взаимопонимания с Россией...
До Урала, Дегой, говорим.
Да, до Урала?
Да.
Ну, так не получится до Урала. Либо до Владивостока, или Владивостока, либо никуда, да. Да, да. Вот. Но тут сейчас простой выбор, на самом деле. Его нету до Владивостока или до Урала даже. Его он есть либо в Европейском Союзе, либо в таможенном союзе, который уже есть. Да? Других альтернатив не существует, к сожалению. Все остальное это романтика.
Я говорю о том, вообще вот подход такой, да, что Беларусь должна быть или на Западе, или на Востоке, я исключаю в принципе. Из этого подхода, собственно говоря, держится Лукашенко. Значит, каждый тянет. Вот что такое выборы 2010 года? Это вопрос нахождения кораблика под названием «Беларусь» у определенного берега был, да? Значит, у российского или у европейского. Если бы выборы прошли по стандартам, ну, не по стандартам, по приближенным, так скажем, стандартам демократическим, то к чему, собственно говоря, и стремился не последний год, а так сказать, в тайной дипломатии последние года три Лукашенко-то, он почувствовал опасность пришвартовки к российскому берегу со всеми последствиями этой швартовки. Так вот, выборы решали как раз, где этому кораблику быть. И если бы он провел выборы без применения силы и без посадки кандидатов, кораблик был бы ближе к тому берегу. Так как он провел, это, конечно, сыграло на руку России, и она пришвартовал этот кораблик, которому лучше всего плавать, то посредине как раз именно этого пролива. Поэтому говорить о том, что действительно там Белоруссия может быть как-то самостоятельно, да, без России, без этого громадного общего пространства, ну, выбиться каким-то образом в отдельно взятые демократические страны не приходится, хотя в отличие от России, в Белоруссии ведь есть демократические традиции. Именно Беларусь была тем государством, которое называется Великим Княжеством Литовским, да, которое было самым мощным государством на нынешней территории Беларуси, самым мощным государством в Европе. И именно на белорусском языке была написана первая европейская конституция, которая стала, в общем-то, как это по-русски, узором,
ну, примером, всех, да, примером.
Последующих европейских конституций. Здесь избирали руководство страны, избирали королей. То есть традиции, а это самое главное для того, чтобы, да, если есть прецедент, значит, есть вероятность того, что это может повториться. В России с этим делом труднее, но у России тоже нет выбора. На сегодняшний день мы одинаково стоим перед пониманием того, что нам нужно двигаться к демократии, в самом деле, к тому наполнению этих слов каким-то реальным содержанием. Потому что если у России не хватит воли повернуть, опять же, вот корабль в сторону демократии, в сторону принятия тех ценностей, которые давно приняты в Европе, то ее историческое развитие тоже под большим вопросом для меня лично. Это очень опасным может быть. Ведь ситуация в России на сегодняшний день гораздо опаснее ситуации в Беларуси. Я думаю, это в России прекрасно понимают. Здесь она исправима, потому что это мобильная страна, управляемая. Поэтому мы очень быстро справимся с экономикой. Ну, с какими-то моральными вещами будет сложнее, сладить социальными, с экономикой быстро. В России эти проблемы гораздо острее стоят. И их решать им нужно более даже стремительными темпами, чем хотелось бы это видеть у себя нам.
А вы в самом деле считаете, что в России это понимают, да? Да?
Я вижу, что понимают. Ну, во всяком случае, те люди последних моих, ну, дотюремных, после тюрьмы, правда, в России еще не было, но в дотюремных разговорах в Москве мне показалось, что обозначился, во всяком случае, сдвиг в этом направлении, потому что раньше об этом слушать не хотели. Раньше вообще, скажем, не хотел никто слушать, что есть такая, или может быть такая отдельно взятая страна, как Беларусь. Скажем, мы с Василием Быковым сколько не приезжали, помню, в Москву, и начинали разговоры с людьми, которых мы уважали, с ведущими русскими писателями, но как только мы касались вопроса самостоятельности, вот языка, культуры, а потом и государственной Беларуси, да бросьте вы, ребята, махали нам на это руками, с чем вам плохо в нашем русском стане, там я даже поэму об этом написал, «Русский поезд». Так что этого не было, да, этого не было, но теперь это стало проявляться.
Александр, вот вы ожидаете, что власть каким-то образом отреагирует на предложение Владимира Некляева о переговорах, да? Что будет хотя бы какая-то реакция?
Вы знаете, то, что пока реакция негативная, она совершенно очевидна, потому что даже вот сегодня, опять-таки общаясь с журналистами, господин Лукашенко, даже не называя по имени, занялся своим любимым делом — оскорблением оппонентов. Но потому что власть никак не отвечает на саму идею диалога, то есть она не говорит ни да, ни нет, она не спрашивает, а с кем мы должны разговаривать. Это говорит о том, что она расценивает эту возможность как запасной вариант. И вот тут я должен признать, что инстинкт самосохранения, или, как говорит один из бывших высокопоставленных чиновников Беларуси Леонид Синицын, чуйка у президента Лукашенко все-таки работает. Он понимает, что проще всего сейчас отказаться от самой мысли о диалоге. А вдруг придется? Он понимает, что время такое может наступить. И во-первых, то, что власть будет к этому готова, у меня нет сомнений. У власти всегда выигрышная позиция. У нее есть медиа, у нее есть деньги, у нее есть ресурс. Главное, чтобы к этому оказалась готова оппозиция. Главное, чтобы она поняла, что это не вопрос даже о представленности конкретных людей в парламент. Это не вопрос о том, получит лидер очередной партии свои 5 минут эфира на телевидении или нет. Хотя это тоже важно. Это вопрос о принципиальном изменении модели политического мышления, политического поведения и политического устройства страны. Потому что без этого и экономику не изменишь.
Владимир, вот вы выдвигали такое предложение декларативно или все-таки надеясь на конкретный результат?
Вы знаете, вот я к тому, что говорил Александр Иванович, могу добавить, что вот сегодня многие журналисты, а я уже имел несколько бесед на эту тему, убеждали меня как раз в том, что произнесенное все сегодня в адрес Владимира Некляева Александром Лукашенко, ну, всякие эти насмешливо-оскорбительные речи о том, что я спрятался от решения политического вопроса, то есть от отстранения его от власти на площади под одеялом в реанимации скорой помощи, многие называют как раз началом диалога, потому что и он, в общем-то, сегодня впервые проговорил фразу о том, что вот он не собирается держать в тюрьме, значит, ну, он там не о всех заключенных сказал, об этих вот Катях там троих, но, это своеобразный, это парадоксальный человек, так скажем, со своеобразным мышлением, и я, конечно, не воспринял это как начало диалога, но вот многие, да, что он нашел такую форму, наиболее удобную для него, чтобы сказать, ну ладно, я там слышу, что вы болтаете, давайте я посмотрю, что вы там еще придумаете. Вот вы сходили там к топающим, это я был на значит, акции революции через социальные сети, он уже их называет топающими. Ну, ребята там притопывают и аплодируют в это время в такт этим притопыванием. Вот он сходил к притопываниям, там почитал стихи. Да, это попытка еще раз поиздеваться, но, в общем-то, вполне возможно, что в этом есть некая доля истины. Хотя вряд ли, зная его, трудно это допустить.
Ну, можно допустить, по крайней мере, что он к чему-то готовится.
Да, да. Я думаю, у него не будет выхода. Что касается политзаключенных, то здесь совершенно очевидно, что выхода у него не будет. Или он их освободит, или от него освободятся. Тут альтернатива такая.
Опять-таки, не очень ли это оптимистические прогнозы, господа? Потому что уже много раз Лукашенко хоронили, да?
Все-таки такой ситуации экономической, которая существует на сегодняшний момент, у нас не было. Не было такого давления на людей рублем. Вот я был у себя в местечке, там уже у многих просто проблема, вот они уже сейчас думают, что им делать осенью, когда детей отправляют в школу. У многих уже просто возникает вопрос, а за что же он купит эту самую школьную форму. А к осени белорусы, которые обычно люди непритязательные, и имея там в чулке где-нибудь накопленный капитал в виде $1000, они себя считают очень богатыми людьми. Но осенью они, кроме чулка дырявого, в котором лежали эти денежки, не обнаружат. И вот осенью, я думаю, что это очевидно и для власти, а не только для нас, начнутся серьезные социальные потрясения, и остро будет стоять вопрос именно о власти. Поэтому ему этот вопрос надо пытаться как-то микшировать, и он должен пойти на какие-то уступки, на какие-то переговоры.
Поблагодарю представителей гражданской компании «Говори правду», поэта, писателя, бывшего кандидата на пост президента Беларуси Владимира Никляева и публициста, бывшего руководителя избирательного штаба Никляева Александру Федоту за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, господа, что были с нами. Успехов вам, здоровья, реабилитации после заключения. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Андрей Шарый сейчас представит вам итоговый выпуск программы «Время свободы» за 17 июня. В выпуске открытие лагеря «Антиселигер» в Химкинском лесу, предложение Дмитрия Медведева создать столичный федеральный округ и покупка вертолетоносцев «Мистраль» России и Франции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экономический форум в Петербурге. Сенсации и традиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров. Зачем Кремлю расширять Москву?
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин рассказывает об очередном абсурдном шпионском деле.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».